Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает, США считают заявление Ирана о повышении уровня обогащения урана ядерным шантажом. Ну и ситуация с усилением контингента США в Польше на контроле руководства РФ. Это заявление уже господина Бондарева. Это Российская Федерация. Это то, что важно сейчас, по мнению информационных агентств, а я предлагаю обратить внимание на то, что происходило сегодня. Но сегодня, например, появилась информация о массовых увольнениях из Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы. В последние дни как будто бы сразу более 30 сотрудников различных служб подали заявление или рапорта на увольнение. Об этом сообщил Ленте.ру источник в столичной полиции. И все это связали, ну, как будто бы с делом Голунова, но не совсем напрямую, а вот просто связали. В общем, и непочетно, и малооплачиваемо, и вообще. Да, после этого появилось опровержение, ну, МВД опровергли данные о массовых увольнениях полицейских в Москве. Об этом уже сообщил официальный представитель МВД по Москве Юрий Титов в комментарии нашей радиостанции. Это чушь. 60 тысяч человек служат в полиции в Москве. Если обращается 100-300 человек с рапортом об увольнении, это доли процента. Это нормальная системная кадровая ситуация. Ничего такого нет, рассказал нам Юрий Титов. Слушайте, ну и плюс к этому еще на HeadHunter мы, естественно, посмотрели. Это, напомню, портал, где там можно работу как будто бы найти. Так вот, там тоже размещена информация о том, что УВД по ЗАО, главка МВД России по Москве, значит, ищет сотрудников. Нужны люди. Зарплата до 50 тысяч рублей – это если вы хотите устроиться дознавателем. Обязанности – работа в полиции по расследованию уголовных дел. Требования – граждане РФ, высшее юридическое образование. Или вот, пожалуйста, оперуполномоченный аналитического отделения УВД по ЗАУ ГУ МВД России по Москве, отдел дознания, Москва, Мичуринский проспект. Зарплата от 50 до 60 тысяч рублей. Требования – высшее юридическое образование, опытный пользователь ПК. Или полицейский водитель, тоже ЗАО разыскивает. Москва, Мичуринский проспект. Зарплата 42-45 тысяч рублей. Задачи. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведении спортивных... Чуть не умер. Политических, культурно-массовых мероприятий, патрулирование на улицах города. Так вот, что требуется? Образование не ниже среднего, состояние здоровья годное к службе в органах. И еще раз напомню, зарплата 42-45 тысяч рублей. Сейчас попробую, да. Давайте анонс какой-нибудь включим, а я приду в себя.
Говорит Москва. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение. Моторы, моторы. Так говорит Москва. По будням после 7 утра. Говорит Москва.
94.8 FM.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Даже вакансии злачные, даже голос, когда их читаешь, меняется, пишет Сергей Владимирович. Есть что-то в этом? Они заговоренные какие-то. Так вот, еще нужен начальник отделения дознания. Там зарплата до 55 тысяч рублей, руководство отделом дознания, ведение отчетной документации, рассмотрение обращения граждан, опыт работы в процессуальной службе, службе не менее 5 лет. Это требование. Я почему сейчас это все так старательно зачитывал? Ну, ровно потому, что сейчас популярное требование к правоохранительным органам, к Министерству внутренних дел в частности, поувольнять всех плохих, набрать всех хороших. Ну, потому что так дальше жить нельзя. Нужны какие-то новые лица, новые сотрудники, которые иначе мыслят, иначе работают, которые не будут стесняться отказываться от палочной системы, ну и прочее. Ну, то есть какие-то светлые, абсолютно кристально чистые, честные люди нужны сейчас в полиции, и все это из-за шумихи, которая развернулась вокруг дела Ивана Голунова, да и вокруг других похожих историй, их сейчас накапывают все больше и больше. Кстати, не знаем, чем эта история завершится, но неважно, да? И тут же возникает вопрос. А вот вы, например, честный человек, а вот вы, например, могли бы пойти работать в полицию с тем, чтобы сделать мир чище и лучше. И вот видите такую вакансию, и вы бы пошли. Ну, я обращаюсь, естественно, к честным, чистым, вот к тем, да, кто соответствует требованиям, да. Вы бы пошли, да. Ну, если бы знали, что вам дадут работать, вы бы пошли, да, 134-21-35. Нет, не пошли бы, 134-21-36. Да, пошли бы, 134-21-35. Нет, не пошли бы, 134-21-36, голосование началось, префикс и там один и тот же, 8-4-9-5. А теперь буду принимать аргументы. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Вот хотел бы сказать, например, у меня супруга работает в МВД, имеет высшее образование, но не профильное. У нее график каждый день, ну, говорим, с 8 до 5, на самом деле выходит с 7 и заоблачно заканчивает в 12, пол первого. Пока она, вот у нее сержант старший, зарплата 33, вот жена хочет уходить. Просто, ну, потому что перспектива ноль.
А зачем, возникает вопрос, а зачем она туда пошла?
Ну, какое-то было свое желание попробовать, какая-то, может, детская мечта, помочь нашей стране, навести порядок. Ну, а все оказывается, ну, все так,
как а и есть. А там, оказывается, нужно пахать, и плюс еще работа неблагодарная, и тебя еще не любят, ну, кроме мужа.
Ну, да, перспективы ноль, потому что ноль, потому что ты пришел с улицы, раз. А во-вторых, график устраиваешься, говорят, с 8 до 5, семья, муж, двое детей. А на самом деле муж иногда приезжает, ее забирает пол первого ночи, в час.
Забрасывает на плечо, тащит домой.
Да, и на следующий день она опять встает, да, в 5 утра и идет на работу. Ну, сами понимаете, работа с пистолетом, с контингентом, так а человек невыспанный.
Каковы шансы, что, например, если сейчас всех плохих выгнать, сразу взять всех хороших?
Мне кажется, навряд ли. Пока, во-первых, не поднимут кардинально зарплату все-таки, потому что зарплата 30-35 тысяч, а что пишут в объявлениях, это все не соответствует.
Есть, спасибо. С такой зарплатой только наркотики подбрасывать с целью взятки. Это пишет Алексей. Это комментарий ваш. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Таксист пишет, зарплата 30 тысяч, а через год уже на ленд-крузере. Вы только что слышали рассказ мужика, который каждый вечер тело жены практически забирает поздно ночью с работы, потому что она абсолютно уже без сил, для того, чтобы привести ее домой, отмыть кое-как, положить спать, чтобы утром опять ее отправить на работу при графике 8-7, ну, то есть 8 рабочих дней в неделю. Примерно так это выглядит, судя по описанию нашего слушателя. В общем, работка – мечта. Вы бы пошли работать в полицию, если бы вам дали такую возможность, ну, в смысле, дали бы работать. Дали этот мир делать чище, да, вы бы пошли, 134-21-35. Нет, не пошли бы, 134-21-36. Долой всех плохих, даешь в полицию всех хороших. Ну, да, набираем практически в прямом эфире. 7373-94-8, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Знаете, вопрос такой очень интересный. У меня друг, он тоже сотрудник полиции, сначала был по патрульно-постовым, параллельно учился на вечернем, получил профильное образование.
Ну, юридическое там, в Кутафинке какой-нибудь.
Да, да, вот им нужно профильное юридическое образование, он его получил, и сейчас у него не буду врать, как у него точно должность называется. А ему 36 лет, получил капитана. У него оклад что-то около 80 тысяч. Но он к этому шел с 18 лет. То есть, 18 лет он в армию его забрали.
То есть, через 18 лет он дослужился, условно, до капитана.
18 лет, да. Два года в армии он отслужил еще.
Да,
соответственно,
да.
После армии он сразу пришел в патрульно-постовую службу, и я ему, если честно, задаю вопрос. А ради чего?
Соцпакет еще хороший. Соцпакет, длинный отпуск. Да, теперь есть возможность выезжать в Таиланд, да.
Вопрос, ради чего, он улыбается и показывает мне свой загородный дом и все остальное.
А, все-таки он каким-то образом умудряется, минуя официальную заработную плату, подсуетиться.
Он, честно говоря, что просто нереально. Говорит, там варианта два. Сейчас, по ходу дела, он уже в системе, а в самом начале было, что либо ты работаешь в системе, как все, либо при первом случае, возможно, на тебя что-то вешают, увольняют, в лучшем случае просто по собственному желанию, в худшем случае по статье человек уходит. Но есть третий вариант, которых очень мало, это нужно, чтобы был кто-то, кто сидит очень высоко, кто реально предельно честный и кто охраняет твою честность. То есть вот не столько даже прикрывает твои косяки, а именно честность охраняет. Потому что иначе, говорят, работать невозможно.
Друг, наверное, производит хорошее впечатление, что вас остановило пойти работать, например, к нему, учитывая, насколько он успешен, по крайней мере, вот так внешне.
Меня эта тема, если честно, никогда не прельщала. Я работаю в коммерческой структуре, и меня все устраивает.
И у вас свой загородный дом просто.
У меня и тоже свой загородный дом.
Спасибо, принимается. Да, голосование продолжаю. Смотрите, давайте уберем из политики, дежавю такое легкое испытываем, такое наблюдалось уже году, так в 2009, когда мы реформировали МВД. Давайте сейчас срочно уберем всех плохих, из правоохранительных органов. И наберем хороших, и вы бы пошли. Я уже зачитывал, что, во-первых, была информация, что из ЗАО массово увольняются сотрудники. Во-вторых, на сайтах по поиску работы уже размещены объявления «Сотрудники требуются», условия я вам огласил. Зарплата там до 60 тысяч рублей, социальный пакет, длинный отпуск, и, в общем, служба Отечеству еще, пожалуйста. И вы бы пошли, да, если бы вам дали возможность работать, так вы, по совести, вы бы пошли, да, 134, 21, 35. Нет, не пошли бы, 134, 21, 36. Голосование продолжается еще, 7373948, да, здравствуйте.
Алло, это радио?
Да, в эфире, пожалуйста.
А, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут, да?
А, Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Я вам хочу сказать, что всех плохих убрать не получится, а хороших набрать. По одной простой причине, что, скорее всего, все плохие останутся, а хороших выгонят.
Мы-то представляем себе некий идеальный мир. Вот и пытаемся в этом идеальном мире найти место для хороших людей. Например, в правоохранительных органах. Просто я спрашиваю хороших людей, им это вообще интересно или нет?
Я думаю, что многим хорошим людям это было бы интересно. Но дело в том, что вся система, которая в МВД, она заточена на то, что пока человек... Кто везет, на том и пашут.
Да.
Вот и все.
Да почему вы в МВД, простите? Возьмите...
Я, например, считаю, что очень плохо. Вот у нас сейчас сокращают, да?
Да.
Министерство внутренних дел, везде все идет на сокращение. Я вам хочу сказать, что камера, которая висит на столбе, никогда не поможет человеку, которого избивают под этим столбом.
Поможет потом найти негодяев,
потом,
например.
Потом поможет его родственникам узнать, кто его избил.
Это тоже вариант, да.
Обычно так и бывает. Потом не надо, нужно здесь и сейчас, чтобы все это решалось.
Здесь сейчас.
И, конечно, график работы, я вам должен сказать, что в МВД, это, конечно, жуткая история. И платить им нужно уже не по 60 тысяч, как работает эта женщина. А если она работает в два раза больше, значит, и платить ей 120 тысяч.
Это...
А график работы у нее должен быть с 9 до 6, пусть она так и работает. Если она в оперативном подразделении, то значит, пусть начальник оперативного подразделения добьется, чтобы у него было больше сотрудников. А у нас почему-то там наверху сидят все вроде и выходцы из оперативных подразделений, специальных служб, а толку никакого нет.
Никакого, абсолютно согласен. Только тонкость в том, что женщина, которую нам описывал слушатель, она зарабатывала не 60 тысяч рублей, а сколько там, 30-35 тысяч рублей. Поэтому, ну, в два раза поднимут ей зарплату, и я так понимаю, что она тоже не будет до конца счастлива, ну, при 60 тысячах рублей. Это раз. Во-вторых, ну, конечно, только мы как-то от МВД все время разного требуем. То убрать тунеядцев, которые жируют на нашей шее, и вон сколько у нас силовиков в стране, всех не прокормишь, то мы требуем вернуть их, то сократить, то приумножить. Но мы сами такие противоречивые. Ну а что касается вот этой проблемы извечной, кто везет, на том и едут, ну это не только МВД касается, это практически везде так. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, Олег.
Вы знаете, вот вообще проблема на самом деле может быть в другом. То, что у нас работающее население, реально производящее продукт, гораздо меньше, чем всяких силовиков. Силовиков приходится, по расчетам социологов, порядка одного человека на 15 работающих граждан России. Ну и сами понимаете, что зарплата не может быть большая, плюс ко всему метод состояния души. Ну, что здесь скажешь?
Да, я правильно понимаю, что это такая негативная коннотация, я имею в виду, мент состояния души?
Да, я думаю, что надо воспринимать это именно так, без эмоций. В России так сложилось, что либо мент, либо, так сказать, сиделец. Вот и вся история.
Подождите, а как же вот рассказы про участковых, которых мы вспоминаем со времен Советского Союза? Вот тогда были люди, например.
В вашем вопросе есть ответ. Это рассказы. Это басня.
Спасибо, спасибо. Хорошо принимается. Я остановлю голосование. Что-то у нас туго идет в очередной раз реформирование Министерства внутренних дел. 27% наших слушателей говорят, что они пошли бы. И 73% говорят, нет, не пошли бы. Ну, с одной стороны, меньшинство, а с другой стороны, ну, это почти четверть наших слушателей. А можно вот из тех, кто, например, ответил, откликнулся и сказал, да, я бы пошел. Я вот тот самый человек честный, чистый и радеющий за отечество. Вот я бы пошел работать в правоохранительные органы, но я так понимаю, на каких-то специальных условиях или нет, или как? 7373948. Нужны вот люди из этой категории. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы бы пошли. Как вас зовут?
Меня зовут Эдуард. Я бы пошел бы, но надо менять всю верхушку власти полностью. От президента и всех остальных.
Всех пусть сменили, полиция, всех сменили, да, так.
Пусть будет полиция меньше, но будет качественная и будет профессиональная.
А за счет чего она будет качественнее, например? Ну вот вы бы пошли...
За счет порядочных, да, людей.
И где же их взять? У нас что, не человек, то негодяй.
Я имею в виду, да, если, да, изменится вся верхушка власти от президента до всех, и будет нормальный президент, а не такой, как у нас суды продажные и все остальное.
Нет, секундочку. Президент – это одно лицо, а вы описываете некого коллективного президента, который включает в себя всех.
Коллективная Россия, все уйдет,
да,
и пойдет молодежь. Молодежь, а не эти старые люди, которые вообще уже засиделись там и только воруют, вор на воре сидит. Вот и все.
Так, мы сменим, и тут же заживем счастливо. Ну, то есть у вас, как это, и образование профильное позволяет, или вы бы просто пошли поучились.
Я бы
и желание есть.
Поучился, да, да, у меня было бы желание.
Ну, это работа с негодяями, например, потому что ловить преступников – это всегда общаться с ними. Это тяжелый, да, труд там и все
это
такое.
Это тяжелый труд, но пусть будут профессионалы.
Ну, вы бы пошли.
Те люди, которые, да, только зарабатывают этим деньги.
Ну, как вы обратили внимание, не все этим зарабатывают деньги, кто-то пашет. Кто-то пашет света... Там разные люди. Ну, вот старшего сержанта вам описывали быт. Это не сладкая работа.
Ну, это ад. Ну, их очень много. Зачем много разводить такую армию целую?
Ну, потому что требуем порядка, понимаете?
Пусть будут профессионалы, нормальные люди, а не те, которые выдергивают на митингах людей, бьют дубинами и все.
Они профессионально выдергивают, заметьте.
Это не профессионалы.
Нет, выдергивают профессионально. Но от них вы точно
у
отказали от всех.
Профессионально, да. Но там ну? Такие люди работают. Вообще непонятно откуда и что они. И для чего они вообще туда пришли.
Просто есть тонкость.
Они точно да. имеют дубинку для зарабатывания денег.
Просто нечто похожее, как будто переживали, когда разгоняли там одних плохих, служивших царскому режиму, а после этого набирали чистых, светлых, хороших, новых. Правда, потом брали на работу вот тех негодяев, которые служили царскому режиму, потому что выяснилось, что нужны профессионалы и здесь тоже.
Алло.
Да, ну, как-то связь у нас не очень устойчивая. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот хотел бы по поводу МВД сказать. Название полиции уже вот говорит о том, что это что-то неправильно. Почему сменили?
Если хотите, верну вас на 10 лет назад и вкратце воспроизведу. Милиция – это, по сути, гражданское ополчение. А полиция – это типа профессионалы. Поэтому решили сменить гражданское ополчение на профессионалов. Ну, по крайней мере, в названии. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Константин, Москва.
Да, Константин.
Да, если бы поменялась вся вертикаль власти, если бы не было продажных судов, да, я бы пошел. Я сейчас коммерсант.
Так.
Даже если доход будет ниже, но будет возможность именно зачищать вот от негативного контингента нашу страну, да, я бы пошел.
Вы, поскольку коммерсант, вы общаетесь в том числе и с коммерсантами, и вас, конечно же, окружают исключительно чистые, честные люди.
Нет, естественно. Если будут все чистые, честные, то никакое МВД не нужно будет.
Я просто и уточняю. Ну, то есть вы говорите о том, что мы должны вам довериться. А я, ну, когда вы говорите, что я коммерсант, это же
не доверие. Да. На любой работе есть испытательный срок.
Так.
Для внутренних дел их можно... Его можно увеличить с 3 месяцев там, до полугода, до года.
Во-первых, но это при условии, что вообще всех, например, уберут начальников и наберут новых. А кого новых наберут?
На начальников должны идти те, кто с низов выслуживался.
Ну, то есть тех, кто уже сейчас в системе.
Да, тех, кто сейчас в системе.
Но мы же сейчас всех уволим, например,
Ну, значит, набирать новых и уже не из системы.
А.
Вот, например, я заканчивал институт.
Да.
Он был непрофильный, но у нас была военная кафедра и допуск 1-го отдела. И по окончании института нам задали вопрос. Ребята, а не хотите ли вы послужить в ФСБ? Это был 2003 год.
Да.
На тот момент ФСБ был равен практически МВД. А МВД тогда был... Это низы общества. В МВД шли те, кто никуда не поступил, те, кто не пристроился в жизнь.
Если коротко, почему не пошли в ФСБ?
На тот момент я был студент и уже подрабатывал. Зарплата у меня тогда равнялась зарплате лейтенанта ФСБ.
Поэтому не было интересно.
Да. Тут даже не финансовая составляющая.
И плюс негативный фон. Но тогда еще
негативный фон, потому что, например, мои одноклассники, 2 человека.
У нас, мы, к сожалению, не успеем договорить, но ровно потому, что у нас время уже сейчас новостей. Андрей написал, у меня жена или полковник полиции, зарплата 80-90, никаких доп. Заработков и взяток даже близко не было, пишет Андрей, как будто бы сетует. Но мы просто сейчас, правда, должны дать слово новостям.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Знакомые в чинах МВД рассказали 155-му, при переходе с милиции в полицию то точно так же проходило сокращение, потом из-за нехватки кадров обратно принимали. Ну, я вот ровно про это. То есть мы, когда сейчас требуем массовые чистки в Министерстве внутренних дел, мы должны четко представлять, кого мы подготовим им на смену. Как мне оказалось, Но здесь телега впереди лошади у нас всегда в этом смысле. То есть мы сначала сокращаем, после этого думаем, а кого мы на их место поставим. Нет, чтобы подготовить сначала тех, кого мы хотели бы видеть, и туда уже, к этой системе приближать, по крайней мере, если не сразу запускать. А уж потом там что-то брать и массово всех увольнять, тех, которые не нужны, а вот на подходе те самые хорошие, которые нам как раз и необходимы. Вот этого у нас как не происходило, так и не происходит, поэтому стойкое ощущение, что мы топчемся на месте, вот от какого-то события к событию, будь то УВД там дальний какой-нибудь, или еще что-нибудь, или вот дело Ивана Голунова, которое, я напомню, не завершено, мы не знаем, что будет с теми сотрудниками, которых сейчас обвиняют в фальсификации доказательств. Ну, в общем, правда, очень много вопросов. Только великая чистка, пишет Тома Торквемада, до тех пор это круговая преступная порука, и хорошие там нафиг не нужны. Да и пойдут туда изначально люди, склонные к насилию. Так что эволюция принесет только новые метастазы. Надо под корень кадровый вопрос решать. А про зарабатывание денег вообще ерунда. То, что монетарная интенсивность абсолютно провальна, экономический факт. Это пишет Тома Торквемада. Ну и давайте резюмирующий звонок. Я просто приму. Есть такое ощущение, что мы чуть-чуть не договорили по этой теме. Я думаю, мы к ней еще вернемся. Но вот сейчас просто нужно поставить точку в нашей дискуссии на сегодня. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Москва. Время от времени по роду деятельности общаюсь с сотрудниками органов внутренних дел, мое мнение, у людей абсолютно отсутствие страха, к сожалению, есть на сегодняшний день. Ведь страх, по-хорошему, это один из самых сильных мотиваторов. А то ощущение вседозволенности, которое, скажем так, формировалось, ну, наверное, где-то действительно с начала 2000-х, оно, к сожалению, сейчас процветает. И вот эти точечные меры, которые сейчас проходят, к сожалению, мне кажется, мало что за собой будут нести.
Если им не достает чувство страха как мотивирующего фактора, значит, это чувство должно появиться, например.
Конечно,
Или, ну, тогда и не нужны вот те самые массовые кадровые чистки, о которых упоминалось.
Проблематика немного в другом. Это чувство должно прививаться сверху. Но если это чувство начнет прививаться сверху, значит, люди, которые находятся наверху, должны это чувствовать. Пусть даже не страх, а хотя бы чувство достаточно сильной ответственности, которое идет и прописано не в трудовом договоре, а которое, ну, касается, по крайней мере, как минимум близкого окружения этих людей. А если мы начнем брать верхушку, ну, тогда, извините, нам нужно менять тогда полностью всю существующую вертикаль во власти. Власти на это никто не пойдет. И это никому не нужно, к сожалению.
Предлагаю взглянуть шире и говорить сразу за все население Российской Федерации. Ну, так было бы справедливо.
Разболтанность без развития и действительно отсутствие страха.
Спасибо. Ну, я еще раз подчеркну, просто вот жирным шрифтом выделю. К этой теме мы еще неоднократно будем возвращаться, потому что тем, которые касаются Министерства внутренних дел, хватает. Ну и плюс то самое дело Ивана Голунова, которое по-прежнему не завершено.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Не так давно нам рассказали про то, что в Российской Федерации проходит эксперимент по выявлению малоимущих, бедных граждан Российской Федерации. Ну и вот подоспели первые результаты, или не так, выводы, которые делают на местах те чиновники, которые принимали участие в этом эксперименте. Ну, в тех регионах, которые принимали участие в этом эксперименте. Так вот, какие выводы у нас? «Известия» рассказывают. Малоимущие граждане РФ, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства. Об этом региональные власти сообщили Министерству труда. К таким выводам чиновники пришли по завершении первого этапа пилотного проекта, направленного на снижение уровня бедности. В Минтруд поступили отчеты из Кабардино-Балкарии, Татарстана, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Нижегородской и Новгородской и Томской областей. В регионах считают, что нужно перестать платить пособие тем, кто может без него обойтись, а освободившиеся деньги направить на помощь действительно нуждающимся, то есть та самая целевая поддержка. Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории ленивых бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни. Продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это, например, земельный участок. Чиновники из других регионов предлагают не выдавать пособия тем, кто владеет яхтой, снегоходом, большими квартирами и другим дорогим имуществом. Также выплат могут лишиться граждане РФ, которые отказались устраиваться на работу или развивать подсобное хозяйство по условиям социального контракта. Помимо этого, в поддержке будут отказывать гражданам серыми доходами. Это все те выводы, которые были сделаны в регионах, на местах, в рамках того самого пилотного проекта по борьбе с бедностью, по выявлению бедных в Российской Федерации. Вот провели анализ, а как сделать поддержку малоимущих более целевой. И обратили внимание на целую категорию граждан, которые, казалось бы, имеют все возможности, все шансы зарабатывать больше, но этими возможностями не пользуются и претендуют на субсидии со стороны государства. Имеют дополнительную недвижимость и не сдает ее в аренду. Имеет какое-то дорогое имущество, а-ля яхты. Не знаю, возможно, это какие-то речные суденышки, возможно, действительно яхты, которые стоят на Черноморском побережье. И не умеет это все использовать так, чтобы поддерживать себя материально. Это все вот такие первоначальные выводы, которые сейчас нам стали доступны. Поэтому вот сейчас, внимание, вопрос. Такие выводы делают чиновники на местах, когда им говорят, нужно выделить те категории, которые действительно нуждаются в поддержке, а кому-то, возможно, в этой поддержке отказать. Это было бы правильно, это было бы справедливо. Насколько это справедливо, это уже вопрос к вам. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да,
как раз про Ивановскую область хочу сказать.
Да.
У меня жена с Ивановской области, городишко 50 тысяч или 40. У нее там есть однокомнатная квартира. Значит, сдает она ее, ну, она живет в Москве, естественно, со мной. Сдает она ее за 4, по-моему, за 5. Ну, короче говоря...
За смешные для Москвы деньги, да.
Да, который оплачивает ЖКХ. Все, вот больше он просто, ну, эта квартира не стоит, никто ее не снимет за большие деньги. А стоит она 700 тысяч рублей. Вот и сами прикиньте, что за 700 тысяч рублей, если там продать, что здесь купить? Садовый участок где-то там, под Москвой. Домик.
Ну, государство задается вопросом, слушайте, у вас есть имущество, а вы говорите о том, что вы малоимущий. Насколько это справедливо?
Нет, я не говорю, что малоимущий, просто я объясняю, сколько там в Ивановской
области понимаю.
Стоит имущество. Это пример просто.
Да,
поэтому
да.
Люди, которые ну за 700 тысяч, ну а продадут, а куда они пойдут-то? Ну продаст он свою однокомнатную квартиру за 700 тысяч. И что он с ними будет делать? Где будет жить?
Если это его единственное жилье, то здесь вопрос вообще так не стоит. А если это дополнительное жилье, это другое.
Ну, в этом городишке, там я был, в принципе, жена знает всех, там нет людей, у которых по две, по три квартиры.
Понимаю. Но здесь чиновники говорят о том, что такая категория людей, в принципе, существует. И мы этого отрицать не можем. Но действительно они есть. Там, вот безработные там на Бентли или еще что-то, там, категории граждан. И они как будто бы претендуют на социальную помощь со стороны государства по формальным признакам. Ну, ровно потому, что, например, у них дохода ноль. Они там, не знаю, если обращаются за социальной поддержкой, то государство обязано им как-то помочь. Про выращивание это что-то издевательское из разряда макарошек. Об этом пишет Игнат. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. А давайте начнем с огорода. Огород надо, как говорится, вскопать, денежку дать. Значит,
не с того конца начали. Почему сразу денежку дать за вскапывание огорода? У вас рук нет, например.
Ну ладно, руки есть, а удобрения нет, понимаете? Саженцы
да.
Нужны, семена, Володя, нужны, понимаете?
Да.
Это хорошо говорит, когда мы сидим, как говорится, на 10 минус 4 этажа. Вот, и все это суд это видим там, что до чего. Когда посадим на землю, понимаете, ой, как будет хорошо, да скажешь, сгорену ясным пламенем, квартиру сдашь, они, значит, вам такую квартиру сделают, что, значит, все надо менять и прочее, прочее. Понимаете? Это, ну, я не знаю, чего они хотят от нас. Выдавить то, что все, что нужно, что ли, еще. Уже все у нас выдавили, понимаете?
Да, спасибо, Виктор. Еще раз, значит, смотрите, чиновники рассуждают таким образом. Как можно считать малоимущим граждан, малоимущими граждан, у которых есть, например, вторая квартира, какое-нибудь приусадебное хозяйство, теоретически это активы. Это активы, которые граждане имеют возможность использовать в качестве получения дополнительного дохода. Или за счет сдачи в аренду, или за счет того, что вы там что-то выращиваете, получаете дополнительный доход. И не обязательно говорить только о, там, я не знаю, центральной России как зоне рискованного земледелия. Здесь в эксперименте участвовала, например, Липецкая область. А Липецкая область – это чернозем, на секундочку. И если мы не меряем категориями там, участков 6 соток, а если, например, это приусадебный участок какой-нибудь размером в гектар, и он, например, пустует. Сколь справедливо такое отношение к гражданам? Сколь справедливо им отказывать в социальной поддержке? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Говорит Москва. А, да. Александр зовут.
Да, Александр.
Меня интересует вопрос огородов. Это рассматривается какая... Ну, я как агроном
да.
по образованию. Мне интересно, это огороды где? В Краснодарском крае или Ярославской области, или Мурманской области?
Еще раз могу перечислить регионы, которые принимали участие в этом эксперименте и до сих пор принимают. Кабардино-Балкария, это юг. Татарстан, там тоже вроде как не очень плохо. Приморский край, не ручаюсь. Ивановская область, зона рискованного земледелия. Липецкая,
согласен.
Чернозем. Нижегородская, ну, тоже, наверное, зона рискованного земледелия, да. Новгородская, туда же. Томская, ну, скорее всего, тоже. Итого у нас есть как минимум два региона, где этот вопрос по-настоящему актуален.
Актуален в смысле, что там все плохо?
Что там действительно можно этим заниматься, если мы говорим, например, про Кабардино-Балкарию. Ну, да, и Липецкую. Да. Ну, и отчасти Татарстан, наверное, да.
А в дальнейшем это, наверное, будет распространяться на всю Россию или только останется там?
Не знаю, я поэтому и спрашиваю. Ну, то есть, если мы говорим о неких активах, которые у граждан есть. Ну, вот есть, например, приусадебный участок, а он приходит за социальной поддержкой к государству. Ему государство говорит, слушай, ну ты что-нибудь с участком делаешь, там, не знаю, выращиваешь, или, может быть, ты его в аренду сдаешь, или, возможно, ты этот участок продашь, и у тебя появятся деньги, и ты инвестируешь в себя, например. Насколько вот такой подход справедлив?
Давайте посмотрим с точки зрения развитых там холдингов, фермерств и так далее.
Да.
Даже у них достаточно большие проблемы в данный момент по выращиванию. Ну, просто выходя на ноль, окупаемость того, что ты вложил в собственную землю. Это, можно сказать, профессионалы своего дела, которые знают, что они делают. А теперь мы приходим к среднестатистической бабушке и говорим ей, что а теперь ты сама выращиваешь. И вот
не бабушка. Мы возьмем, я не знаю, условного 40-летнего мужика.
Да даже 40-летний мужик это еще хуже, потому что он там, я не знаю, инженер какой-нибудь или что-то. Тут ему теперь говорят, ну, выращивай там, что хочешь. Свеклу, брюку, типа вот как.
Да.
Он может тупо не справиться.
Может. Считать это активом или нет? Вот ключевое, считать это активом или пассивом тогда уже?
Ну, в очень умелых руках это, конечно же, актив. Но дальше накладывается на это все, ну, огромное количество разнообразных факторов. То, как сама, собственно, территория, где это находится, Липецкая ли это, или Нижегородская область, какая там земля, плодородная или не очень.
И много других дополнительных факторов для того, чтобы понять, насколько это справедливо.
Ну и в конце концов все упирается в площадь, потому что какие у нас самые распространенные 6 соток. 6 соток, дай боже, в лучшем случае половина от этой площади занята домом.
Да.
Дальше у вас остается в лучшем случае 3 сотки, и попробуй с этого себя прокормить, но это практически нереально.
Спасибо. Ну, там сарай, дом, туалет, все остается там под земледелие, действительно, те самые сутки 3. Любое имущество – это актив, пишет Дмитрий. При этом как будто бы с этим не согласен Константин, с которой пишет, не понимаю, как мои 2 гектара в заброшенной деревне Амурской области могут принести мне актив. Если вы их продадите, то теоретически это актив. Так, еще. Ну, давайте я запущу голосование. Вот такое, пока идет такой пилотный проект. В Российской Федерации пытаются бороться с бедностью. Как сделать? Ну, значит, понять, кто по-настоящему бедны в Российской Федерации, кто по-настоящему нуждаются в поддержке со стороны государства. В пилотных регионах говорят, что есть такие категории граждан, которые, например, обращаются за социальной поддержкой, имея вторую квартиру, имея там какой-то участок земли, возможно, неплохой, имея яхты, имея снегоходы и прочее, что можно было бы использовать в качестве, ну, скажем так, заработка. И насколько справедливо таким гражданам отказывать в поддержке со стороны государства, а вот эти средства направлять, например, по-настоящему нуждающимся. Да, это было бы справедливо. 134-21-35. Нет, вы полагаете, это было бы несправедливо. 134-21-36. Да, это было бы правильно. 134-21-35. Это было бы неправильно. 134-21-36. Голосование началось. 7373948 – это телефон для ваших аргументов. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вот смотрите, да. Вы рассматриваете такие как бы регионы, в которых вот, в данном случае у меня живет мама, да, в этом регионе и с папой. А для того, чтобы им продать вот это вот все, то, что они выращивают на 600-ках, это невероятный труд.
Да.
Как бы и ссылаться вот на такие моменты, ну, как-то это немножко некорректно, потому что, смотрите, они пенсионеры оба, да, то есть как бы им там уже 70 лет. И говорить о том, что как бы они могут на этом какой-то там зарабатывать какие-то бешеные деньги, это, ну, это смешно.
Вообще не бешеные. Не-не-не. Еще раз. Мы вот сейчас вы приводите в пример своих родителей, которым уже 70 лет. Это действительно, да, люди, которые нуждаются в поддержке, но ровно потому, что они не могут считаться экономически активной категорией граждан. Но есть те самые экономически активные люди, условно, там, до 50, которые, ну, теоретически могли бы себе таким образом как-то помогать, в том числе материально.
А, смотрите, как бы вот, этим самым как бы они занимаются с 40 лет.
Да.
40 лет, да, то есть как бы и говорить о том, что как бы они как-то много на этом заработали, это, ну, не знаю, в общем, короче говоря, о том, что вот правительство ставит такие цели, это говорит о том, что как бы они пытаются людей загнать еще в большее как бы рабство. Потому что по факту, как бы, вот если выращивать вообще вот даже вот, ну, овощи, фрукты, там, да потом это все реализовывать там и так далее.
Это тяжелый труд. Это тяжелый труд. Никто не спорит.
А представляете, вот человек, он работает на работе, да, то есть как бы отрабатывает 40 часов на работе, и потом он приезжает еще в саду и огороде это делает. И потом это еще ему реализовать нужно. Это какой вот, ну, как человек должен жить?
Нет, еще раз. Значит, смотрите, государство не хочет всех лишить этого. Государство говорит, давайте помогать действительно нуждающимся, предположим, тем, у кого вообще ничего нет, и им нужно добавить эти выплаты социальные для того, чтобы они действительно...
Конечно, да.
Да. Так тогда у кого забрать?
Смотрите, тут должна быть все-таки забрать должна у кого сверхдоходы. Вот это вот правильно, как бы тогда должна была быть, тогда бы правильно должно было быть регулирование, скажем так, да, то есть.
Понимаю, но... понимаю. Не трогать рядовых граждан, а обращать внимание только на тех, у кого сверхдоходы. Да, спасибо большое. Я быстро подведу итоги голосования. Справедливо рассуждение, говорят, 38%, несправедливо 62%. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас просто у нас в эфире уже должна... А, нет, вот буквально через несколько секунд, там, через 30, быстро пройдусь по комментариям. Где вы видели 40-летних мужиков на земле? Все давно в Москву убежали охранниками работать. Это пишет Андрей, ну и мой брат, так подписывается слушатель, написал: всегда наш участок 10 соток в Нижегородской области был зоной рискованного земледелия. Растишь картошку все лето, а осенью за тебя ее соберут. Продали за 20 тысяч свой актив. Так написал наш слушатель.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает. Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с Донецком и Луганском. Ну и здесь же Зеленский назвал условия возобновления переговоров в нормандском формате. Это заявление президента Украины после встречи с Эммануэлем Макроном, президентом Франции. Ну, что касается возобновления возобновлении переговоров в нормандском формате, даже воспроизведу вам его прямую речь. Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск, построить мост в станице Луганской. Они очень несложны. И мы можем их сделать в ближайшее время, и тогда мы возвращаемся к нормандскому формату и к решению этого серьезного конфликта, заявил Зеленский на пресс-конференции в Париже после встречи с Эммануэлем Макроном. Единственное, что Зеленский не уточняет, а кто это мы. Ладно, это отдельная история, сейчас нас больше интересуют дела российские. И здесь, конечно, Чемодановка, это Пензенская область, которая бурлила, начиная, так понимаю, с четверга, а в воскресенье это бурление уже привлекало внимание всей Российской Федерации. Так вот, что там происходило? Сегодня уже недостоверная информация по конфликту в Чемодановке в Пензенской области удалена из социальных сетей, об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей. Какая именно информация при этом не уточняется? Напомню, в воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. В этом мгновенно были обвинены внешние силы, то есть опять ЦРУ вредит Российской Федерации, конкретно Пензенской области, конкретно Чемодановке. Отдельный вопрос господину Белозерцеву и ЦРУ, а откуда ЦРУ узнало вообще о существовании Чемодановки? Но вмешались так вмешались, ладно, это заявление Белозерцева. Для того, чтобы противостоять внешней угрозе, была вся эта информация удалена и таким образом купировали как будто бы угрозу после того, как многотысячный митинг состоялся, после того, как дошло до столкновений, после того, как дошло до беспорядков, ну, в общем, сработали. Не так, чтобы на упреждение, но по хвостам ударили. Я напомню, что там были задержаны 15 участников конфликта. Один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины. Ну, то есть сейчас правоохранители подключились и старательно там пытаются навести порядок. Здесь мы возвращаемся к нашей вот этой вечно зеленой дискуссии о реакции на происходящие события. Вот после Кемеровской области и Зимней Вишни, после митингов со свалками, связанными в Подмосковье, после множества иных событий, мы внимательно отслеживаем, как реагирует власть на те или иные события. Как реагирует власть, как она пытается противостоять, как она пытается взаимодействовать, как она пытается вступать в диалог. И, ну, и для себя, безусловно, ставим оценки. Вот здесь я бы поставил губернатору Пензенской области, конечно, оценку неуд, потому что подмешивать внешние силы к Чемодановке, это выглядит, пункт А, несколько нелепо, пункт Б, это выглядит смешно, мемы уже расходятся, ну и последнее, вот здесь социальные сети обвинять можно было бы, наверное, в последнюю очередь, но у нас привыкли реагировать прежде всего на информационные какие-то потоки, уже постфактум, нежели на причины произошедшего. Так вот, если хотите, вот чуть-чуть об этом можно поговорить, потому что хочется понять. Вот у нас с какого там, с марта месяца работает закон о запрете распространения недостоверной информации, но ровно для того, чтобы не разжигали, ровно для того, чтобы не заливали керосином вот этот фитилек народного недовольства, чтобы не было каких-то вбросов, которые бы разжигали, ну, тех вбросов, которые могли бы еще больше накалить обстановку, ну, то есть по-настоящему ложной информации, не соответствующей действительности, не просто там из категории наших бьют, а когда там уже начинают про кровь христианских младенцев, вот про это все рассказывать, вот с этим у нас начали бороться. И вот вам пример, Пензенская область, Чемодановка, Роскомнадзор реагирует, удаляет из социальных сетей все те сведения, которые они посчитали недостоверными по представлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации. А теперь я прошу подключиться сейчас прежде всего тех людей, которых можно назвать почвенниками, охранителями государственниками. Вот здесь государство отреагировало так, как оно отреагировало. Сколь эффективна была эта реакция, насколько эффективен вот тот самый закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство. Вот, сработало или нет? Ну, то есть попытались этому противодействовать, попытались этому противостоять. Неугодную информацию, которая разжигала бы, поудаляли. Естественно, информация о событиях осталась, ну, как факт. Изложение исключительно фактов осталось. А вся вот эта вот кутерьма из серии «Караул», там вообще не пойми, что происходит, и давайте все соберемся и кому-нибудь отомстим, вот это все поудаляли. Сколь эффективно? Дайте оценку. Нужны охранители, почвенники, государственники. Будьте любезны. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Вас постоянно слушаете. Ну, знаете, сегодня вот на Ютубе посмотрел несколько роликов про это. Как-то разжигало в этих роликах, да? Там была констатация факта, что просто показывали, что происходило на встрече губернатора. Ну, точнее, когда он приехал...
Но эти ролики и не удаляли. Эти ролики и не удаляли.
Вот, и там даже не надо разжигать ничего, как и так все понятно, и тут надо просто бороться с первопричиной, чтобы такого не происходило. А тогда, когда такого не будет происходить, то, ну, меньше будет, скажем так, поводов, чтобы какие-то ролики, либо из них что-то там, из какой-то ситуации что-то высасывать, либо не высасывать, ну, понимаете, да, то есть преувеличивать там, к примеру, и так далее, и тому подобное.
Сколь эффективно, вот ваша оценка просто, возможно, до вас и не донеслись те сведения, которые признаны были прокуратурой разжигающими. Так вопрос, сколь эффективно это было, да?
Я понял. Я, скажем так, я немножко стал отслеживать, ну, через там интернет, да, там через агрегаторы разные, вот, как только появились первые сообщения об этом. Лично я ничего, вот, ну, турбо такого, да, что какая-то уж совсем...
Не видели.
Я не заметил, то есть, да, потому что информация давалась, ну, собственно говоря, такое раньше происходило и будет происходить, к сожалению, вот, но что-то, что прям вот какие-то там призывы, еще что-то, нет, как бы, да, вот лично я таких, лично я не увидел.
Спасибо большое. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да, значит, по поводу информации. Сегодня в «Московском комсомольце» статья была. Там все выложено, все четко.
Да.
Как все происходило. И действия органов правопорядка.
Да.
Как они приехали, сколько их приехало. Так что, причем, такой же аналогичный случай был под Тулой. Помните, несколько лет назад?
Был, да, такие истории периодически вспыхивают в России, ну да.
Да, это... и власти, что же, они никакого вывода не сделали?
Вот я и спрашиваю, были ли сделаны выводы, видите ли вы, что да, как-то изменилось отношение, как-то изменилась работа с информацией, и это, да, дает свои результаты.
Значит, если будет, конечно, экстремизм, то, конечно, это надо удалять, но люди должны знать правду, почему это произошло.
Да, да,
вот
да.
Вот и все.
Да, спасибо. Здесь, конечно, пятерка Белозерцева, который уже обвинил внешние силы. Ну, то есть, а почему это произошло? Ну, потому что враг не дремлет. Ну, логично же, логично. Почему нет? Слушайте, вот если возвращаться к реакции, то есть все-таки, сохраняется то самое стойкое ощущение, что власть по-прежнему несколько беспомощна. Но поскольку эта машина довольно тяжеловесна и инертна, то по-прежнему очень тяжело реагировать оперативно на происходящие события. То есть пока власть согласует там какой-нибудь официальный пресс-релиз или сведения, подлежащие распространению, это мгновенно разносится по социальным сетям, а потом проходят, например, сутки, пока там идет то самое формулирование. То есть, а что происходит? Надо что-то людям сказать. А что мы скажем? Ну, давайте согласуем, значит, там, пресс-служба с департаментом, департамент там еще с чем-нибудь. Потом до губернатора дойдет, тот визирует. После этого начинается уже распространение какой-то более-менее официальной информации, где с точки зрения государственной машины дается пояснение, а что, собственно, происходит. Вот пока эти сутки идут, все те сведения, которые государство не хотело бы видеть, уже разнеслись. Это уже, ну, как будто бы поздно. И есть стойкое ощущение, что так и не научились оперативно реагировать, купировать и взаимодействовать с подобного рода информацией, с подобного рода сведениями. То есть многие посмеиваются над Трампом, который спит со своим телефоном, и первое, что делает, это лезет в Твиттер для того, чтобы ответить какому-нибудь CNN или еще, там, не знаю, какой-нибудь New York Times на пасквиль в свой адрес. Все над ним посмеиваются, но он на самом деле работает уже в реальности новых медиа. Он работает в той реальности, когда нужен оперативный, если хотите, ответ. Нужна мгновенная реакция на происходящее событие. А у нас пока с этим напряженка. У нас пока посмеиваются над Твиттером Трампа. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Дмитрий зовут. Я вот тоже хотел о своих впечатлениях рассказать. Я неделю назад уезжал в отпуск и в соцсетях прочитал об убийстве в Бутово. Ну, вы, наверное, тоже это обсуждали.
Да.
И вот я сегодня, вернувшись, попытался какой-то сделать поиск по этому убийству. И очень мало информации. И вот тут также сложилось впечатление какой-то завуалированности. Явно тоже, наверное, информация частично была почищена. И вот мне бы, как гражданину, наоборот, хотелось бы максимально информированности, открытости от государства, чтобы оно дало оценку этому событию и сообщило, какие меры были приняты, чтобы в будущем они не повторялись. А так вот это вот до сих пор ощущение, вот это старое забытое чувство, когда государство все скрывает.
Секундочку. Ну, все-таки все не скроешь, интернет дело такое, тут масса различных источников, масса можно найти возможностей для получения этой информации. Ну, например, вы натыкались исключительно на какие-то официальные пресс-релизы, где вам отчитывались о том, что правоохранительные органы работают, столько-то задержано, столько-то там в розыске и прочее. Вас это не удовлетворяет?
Ну, на самом деле нет. Я хотел бы услышать от государства, так как это периодически повторяется, я хотел бы от государства услышать какую-то точку зрения конкретную и меры, которые приняты. Потому что там в этой истории тоже очень много нюансов, таких как поздно приехала милиция, никакой в парке охраны и так далее. И вот вы правильно сказали чуть ранее, что вот ощущение полной беспомощности государства. Как будто оно со стороны на это все наблюдает, но если немножко выходит из-под контроля и граждане недовольны, сразу вместо какой-то трезвой оценки и признания там в чем-то своей вины начинает какие-то, вот, знаете...
Купировать, конечно.
Да. И вот это очень неприятно, и вот в эпоху информационной открытости и интернета действительно это все очень выглядит как-то, ну, по меньшей мере, глупо.
Спасибо. У нас работают по старинке через те самые пресс-релизы. Тома Торквемада пишет, с учетом того, что я слышу впервые и даже не понимаю, о чем речь, эффективность 100%. Со смайликами пишет Тома Торквемада. Видите, вы о чемодановке, Тома, ничего не слышали, а в ЦРУ прослышали и даже порчу навели. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, добрый день. Это мальчишки мальчиш. Вы знаете, вот вы сейчас говорите за чемоданов, вы сейчас говорите за полицию, за работу полиции. А я, знаете, чем возмущен? Я возмущен вот этими горами мусора, которые выбрасывают машины везде, на трассах, в парках, везде.
Спасибо, мальчишки мальчиш. Мы непременно поговорим о том, что у нас происходит с мусором и насколько несправедливо то, что его до сих пор выбрасывают из машин. Но согласитесь, это тема для отдельной дискуссии, которую мы заведем несколько позже, если позволите. А сейчас, ну, давайте мы будем следовать тем темам, которые я заявляю. Это было бы вежливо и по отношению ко мне, и по отношению к остальным слушателям, которые хотели бы высказаться. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Вы знаете, мне кажется, что все происходит, и вот это вот ощущение, я, кстати говоря, его разделяю, состояние, такое впечатление, что действительно вот прям стоят со стороны, вот смотрят и на самом деле боятся. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы на какие-то знаковые события была какая-то внятная реакция.
Вот. Дальше возникает вопрос, а что такое внятная реакция в вашем понимании?
Ну,
да.
В моем понимании мне бы хотелось, чтобы, ну, я не знаю, там, давайте там я не знаю административного статуса чемодановки, вот как бы что это, да, ну вот скажем, например, в Москве, мне бы хотелось, чтобы если вот там что-то у нас случается, то ну, по ТВ-центру, например, выступал бы человек, который отвечает за, ну, положим, там, общественный порядок, ну, есть же у нас какой-то главный милиционер, правда?
Ну, есть, да, да, да.
Да, ну вот я, например, его не знаю, вы знаете?
Вы имеете в виду министра внутренних дел Колокольцева или имеете в виду отвечающего за, да, там...
Вот который
да.
В Москве главный.
В Москве главный. Сейчас вот даже у меня из головы вылетело.
Ну,
ведь
он же есть, да. Ну, по логике. Вот он, например, выступает и говорит, вы знаете, вот, значит, произошел вот такой случай, ну, например, да, милиция работает. Вот, через там какое-то количество времени, значит, там, ну... какие-то вот разъяснения, когда появилась какая-то ясность. Но, насколько я понимаю, у нас вот все эти органы, они озабочены не тем, чтобы мы не волновались, а они озабочены тем, чтобы не волновалось их начальство.
Да,
я
да,
не знаю,
да.
Кого как, но вот, например, у нас на работе вот ровно такая вот система, которая, насколько я понимаю, абсолютная калька, просто слегка уменьшенная. Значит, вот у нас самое главное, чтобы как вот, ну, по нашей специфике, самое главное, чтобы информация негативная не ушла в главный корпус. Вот тут вот мы сейчас вам все что угодно наобещаем, мы будем молчать. А ведь ну, существуют же ситуации, когда это невозможно, когда, ну да, нужно, чтобы вот вмешались там какие-то вышестоящие товарищи, которые, может быть, ну не всегда правы, ну не в конце концов, не боги же они.
Есть.
Вот мне кажется, что в этом ну, вот основная такая проблема.
Да, спасибо, спасибо. Если вы полагаете, что это проблема исключительно государства, нет, на самом деле. Я напомню, ну, если хотите, ради примера, одна история связанная, вернее, две истории, связанные с одним изданием, так будет правильнее. Вот то самое издание «Медуза», которое многие обсуждали, и две сказки про двух Иванов, про Ивана Колпакова и Ивана Голунова. Ивана Колпакова, я напомню, обвиняли в сексуальных домогательствах, в харассменте на работе, да, и из-за этого он увольнялся, или его увольняли, а потом он возвращался. И вторая — это Иван Голунов. Здесь уже обратная история, когда мгновенно по социальным сетям разносится информация о том, что его задержали, о том, что ему нужна помощь, и ему люди бросаются помогать, и возникает то самое движение, о котором мы говорили на прошлой неделе. Вот два Ивана, одно издание. «Медуза». В первой истории с Иваном Колпаковым, тогда, я напомню, «Медуза» думала сутки, как ответить на обвинение Ивана Колпакова в сексуальных домогательствах. Пока они думали, его уже приговорили. Ну, то есть сказали, что это, значит, негодяй, то, что он там своих сотрудниц принуждает к, чуть ли не к соитию и так далее, и так далее. А потом, когда прозвучал официальный ответ от «Медузы», он был уже никому не нужен. И вот здесь государство примерно так же у нас реагирует. То есть сначала думают, а как вот это что-то формулируют, потом что-то рождается, а это уже никому не нужно. А это уже потеряло актуальность, потому что об этом уже поговорили. Уже сколько твитов написано, уже сколько комментариев сделано, уже сколько публикаций организовано, я имею в виду там прежде всего в социальных сетях. И в этих условиях новых медиа никто к ним не может привыкнуть. Ни государство, ни люди. И сейчас это вот как-то со скрипом, возможно, начинает двигаться. И вот то, что произошло в Чемодановке, и реакция государства с традиционным купированием тех сведений, которые не угодны, это тоже запоздалая реакция, ровно потому, что эти сведения уже разошлись, они уже как-то разлетелись, рассосались, и недовольство уже произошло, бурление произошло, и да, до главного корпуса тоже достучались, если возвращаться к монологу нашей предыдущей слушательницы. Главный корпус, здесь мы берем, естественно, Кремль, там уже оповещены, там уже следят за обстановкой и, наверное, готовят какой-то расстрельный список. Ну, в кавычках расстрельный. 7373948, телефон прямого эфира. Максим из Куркина пишет: Ирину Волк все знают. Да, как официального представителя Министерства внутренних дел. Но сейчас ваш комментарий, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да, Юрий, пожалуйста.
Я бы хотел все-таки начать с причин всего этого хозяйства. А причина очень простая. В нашей стране, к сожалению, одни граждане не равнее, чем другие. Вернее, равность граждан разная. Есть граждане, которые могут послать милиционера на Уразе-Байрам, назвать его Чепушилой, и тот молчит. Есть милиционеры, коллеги этого милиционера, которые бьют студента по голове дубинкой просто за то, что он стоит с пикетом одиночным. Есть граждане, которые торгуют наркотиками в той же Чемодановке, и милиция их крышует, из-за чего у этих граждан создается ощущение всесильности, то, что они могут и девочку изнасиловать, потому что они всесильны, их милиция прикроет. Вот в чем причина. Есть граждане, которые покупают особняки на улице.
Вы только сейчас Министерство внутренних дел обвиняете во всех грехах. Я напомню, что у нас масса проблем. Коррупция. У нас еще.
Нет.
Я говорю, у нас комплекс проблем, да, существует. Вы сейчас пытаетесь все перечислить, но у нас программы не хватит для того, чтобы сказать о том, сколько у нас проблем. У нас еще Роскосмос есть.
Первопричина — это неравенство, Владимир.
И не братство.
И да, нет, неравенство людей. Вот в чем первопричина. То, что относится к людям, не одинаково. Закон должен быть для всех один, а он на самом деле не один. Вот в этом причина.
Да, спасибо, спасибо. Возможно. Но меня сейчас интересовала прежде всего реакция. Реакция вот той самой неповоротливой государственной машины на примере Чемодановки. В Чемодановке, как мы знаем, ЦРУ там козни свои строит. Ну вот государство благодаря ЦРУ узнало существование Чемодановки. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Но у нас есть и положительный пример.
Давайте, какой?
Когда, помните, когда фанаты вышли на улицу Горького?
Вы про Тверскую и про Манежную площадь?
Да.
2010 год, да.
А кто из руководства вышел к фанатам? Ведь это был Колокольцев.
Колокольцев, потом Путин с фанатами ходил, да.
Да, да, но он вышел. Но это было лично его, понимаете, я считаю.
Я-то о другом.
Да, если бы так бы другие бы руководители относились к этой проблеме, они смотрели, что там про них скажут, то есть они чувствовали себя руководителем, и была бы на их ответственность, то таких вопросов не было. Тогда бы все были граждане бы равны перед законом.
Я понимаю, о чем вы говорите, но это уже как это, борьба с последствиями. Вот Белозерцев тоже вышел к людям в Чемодановке. Белозерцев тоже приехал и что-то там пытался с ними взаимодействовать. Но лучше бы он этого не делал. Такая мысль возникает тоже. Поэтому если ты вступаешь в диалог, ну, то как минимум нужно уметь его вести. Это все. А так разгребали, что на Манежке последствия, что в Чемодановке разгребали последствия. Естественно, причина произошедшего нисколько не в том, что власть не умеет реагировать на подобного рода информационные, ну, не то чтобы... На подобного рода происшествия, информационно реагировать. А причина, естественно, в том, что такое в принципе могло произойти, и здесь реакция людей вполне себе естественна. А я еще и про то, что вот это взаимодействие тоже никак выстроиться не может. Ну вот, по крайней мере, это такое ощущение создается, не знаю, может быть, только у меня. Что еще? Власть не буксует, а ждет, когда все само собой рассосется. Это пишет 208. Коррупция в госорганах связана с низкой зарплатой рядовых государственных служащих. Это пишет Дмитрий. Ну и массу других причин тоже перечисляют наши слушатели. Конечно, я все это понимаю. Мне просто было интересно услышать ваше мнение относительно вот такой информационной реакции государства на Чемодановку. Ну, я не знаю, в четверг вечером все происходит, в воскресенье там губернатор, сегодня комментирует Песков. В принципе, если рассматривать это как некое село в Пензенской области, то реакцию можно назвать довольно быстрой, но только вот для Российской Федерации. Сейчас 19.30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
В эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Сейчас несколько бантиков, небольших тем для того, чтобы с вами вместе обсудить. Начнем с рекламы, пиара. Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении «Бургер Кинг» из-за неэтичных рекламных слоганов. В них, как считают эксперты ФАС, можно было усмотреть непристойные образы, агрессию, деструктивные призывы. Рассмотрение дела назначено на 26 июня. Если вину «Бургер Кинг» докажут, за каждое нарушение компании грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей. Конечно, там их будут привлекать за слоганы «Раскурячи их всех» или «Окурительный чикен фри». Но и еще там некоторые слоганы, которые я даже вслух на всякий случай воспроизводить не буду, для того, чтобы у нас не возникло проблем с тем же Роскомнадзором. Такие неоднозначные рекламные слоганы. которые привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы и будут пытаться фастфуд привлечь. Но у меня серьезный вопрос. Значит, мы все негодуем, мы все возмущены, что они себе позволяют. Вот конкретно этот фастфуд давно этим отличается, так по лезвию ножа ходит, провоцирует нас, привлекает к себе внимание. И такое негодование, ропот уже давно. Но мы как привыкли рассуждать? Потребитель голосует рублем и ногами. Ну и, например, вы... как потребитель, уже из принципа перестали к ним ходить, перестали у них что-то покупать, ровно потому, что они много себе позволяют, ну, то непозволительного. Это 134-21-35. Нет, вас это скорее забавит, веселит. Это 134-21-36. Вы из-за этого от них отвернулись, потому что они негодяи. Это 134-21-35. Нет, вас это, возможно, даже забавляет, 134-21-36. Это так, про рекламу чуть-чуть. И префиксы там и там, 8495-7373-948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый вечер. Доктор Кореев.
Да, доктор, пожалуйста.
Мне кажется, тут вопрос, ответ, вернее, очень простой. Каждый мыслит миру своей распущенности. Я, например, ничего здесь плохого не нашел. Вот. Ну, реклама как реклама.
Ну, я подчеркнул, что некоторые слоганы я даже не рискую воспроизвести, ну, ровно потому, что это, мягко говоря, неоднозначно будет воспринято даже просто теми слушателями, которые у приемника находятся.
Ну, да, безусловно, это так, но это примерно как оскорбление чувств верующих, понимаете? Не все же верующие, но это же не значит...
Что... Насколько допустима, например, грязная лексика или намек на грязную лексику в рекламе, в попытке привлечь к себе внимание?
Безусловно, здесь нет четкой грани. Не знаю, в данном случае, мне кажется, ну, это лично мое субъективное мнение. Мне кажется, ничего страшного в этом нет.
Ничего страшного, да, спасибо. У ФАС другое мнение, но, правда, рассмотрение будет еще только в конце июня. Вы от них отвернулись. Это 134-21-35. Вас это даже позабавило. 134-21-36. Все, ну что еще? В 2019 году считать рекламу «Окурительная курочка» срамом, пишет Леонид, не очень понимаю. Так. Еще будут комментарии? Давайте я остановлю голосование быстро, просто чтобы оперативно отреагировать на происходящее. 33% наших слушателей говорят, что это недопустимо, что отвернулись. Вот 33%. 67% говорят, что их это даже позабавило. Это 67% наших слушателей. Один комментарий еще приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Тимур, Москва.
Да, Тимур.
А вы знаете, здесь, собственно, проблема в другом. Категория Burger King, которую они, собственно, рассчитывают, это, скажем, извините, я радио выключу, потому что, как понимаю, звук взлетает.
Нормально, кстати.
Понятно. А, как понимаю, молодежная, собственно, категория, которая там у меня, там, от 15, допустим, 25 до, там, 32-33, собственно, она абсолютно нормально относится к этой категории, и это... В принципе, как бы, естественно, замена мата, курительные и прочее, не самые слабые слова, которые могут использоваться в этих нюансах, они используют вполне обиходно. Собственно,
бьют по целевой аудитории. Вот те люди, абсолютно, которые только-только, да, перестали смеяться над словом «попа», громко произнесенным в детском саду, они сейчас вот пока продолжают смеяться над окурительной курочкой.
То, что завлекают, так могут, не извините, бизнес есть бизнес, а времена тяжелые даже для фастфуда, даже по сути того, что Бургер Кинг не самое дорогое, то, что есть на рынке, все испытывают некоторые тяжести, поэтому вполне себе в их. Конечно, для всех остальных, допустим, даже для меня, поколение там 40+, это, конечно, по ушам уже бьет, неприятно, не здорово. Слушайте, но я же не один живу в этом мире, да, есть там и другая категория, собственно, но что же делать, надо как-то жить, называется.
У меня вопрос, есть. Нужно ли этому противостоять?
А вы знаете, этого невозможно противостоять, потому что, ну, запретят действия, найдут еще лазейки, это же маркетологи, они же этим живут, понимаете, если они не будут этим жить, им будет не за что жить, поэтому они будут зарабатывать на как-то еще, поэтому я думаю, что если там нету прямого, грязного, жесткого намека на, как там так, нецензурщину, да, то, ну, ладно, ну, пусть будет, но... Вы понимаете, не убрать невозможно. Уберем из средств массовой информации, идут в сети, да?
закрытые группы. И там будет еще жестче. Понимаете, в чем дело? Потому что закрытая группа, там может быть все интереснее, жестче.
Предложение по электронной почте от того же фастфуда раздаст по Е-баллам за кофе, пожалуйста. Поэтому я даже...
Не сделаем ничего, поэтому есть, как бы, наверное, как-то, может быть, прямое там отношение там каким-нибудь органам чем-то еще ограничить, да, имеется в виду, а все это окурительно, ну что делать? Не сделаем ничего, к сожалению, такая мода, такое, ну тут это такое движение. Ну, вот, к сожалению, вот так сейчас. Ну,
спасибо. Да, спасибо, спасибо. Леонид пишет, что никто не смеется, это называется хайп, а не шутка. Ну и Лена Котлер, простите уж, да. Я считаю, что у них отличные маркетологи, слоганы работают так, как и было задумано. Сейчас рейтинг еще вырастет, а штраф для них небольшой, пишет Лена. Да, стареем, пишет Александр. Наверное. Да, ну и завершая тему рекламы, слушайте, позвольте выразить свой восторг по поводу пиарщиков Барри Алибасова. Я поясню сейчас, почему. Значит, смотрите, у нас Барри Алибасов попадает в больницу. И вот с того момента, как Барри Алибасов попадает в больницу, мы каждый день что-то узнаем про Барри Алибасова. Его пиарщики – это какие-то чертовы гении, ровно потому, что они в нужное время всегда делают рассылку для средств массовой информации, чтобы какое бы то ни было событие стало мгновенно новостью в Российской Федерации. Например, мы не знаем, есть у Барри Алибасова кот или его никогда не было. Но мы знаем, что мы все несколько дней подряд, неделю, следили за судьбой кота Барри Алибасова. Реально, я не знаю, кто-то его в глаза видел, вот этого кота, который там как будто бы пропадал у Барри Алибасова. Он вообще реальный персонаж или мифический, или его просто придумали для того, чтобы поддерживать как-то на плаву информацию про Барри Алибасова. И каждый день мы что-то узнаем. Вот сегодня, например, мы узнали о том, что он уже пошел, а потом нам сказали, что нет, это все выдумки. И мы до сих пор не знаем, а что реально происходит с Барри Алибасовым. Мы не знаем, что там было с котом Барри Алибасова, но каждый день мы узнаем о нем какую-то новость. Это блестящая работа. Просто высасывать из воздуха, из пальца информацию, которая потом была бы востребована общественностью. И, более того, обсуждалась. Блеск, шик, красота. У меня на этом все.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Вот Денис Грэм тут же. Тут кота вернули поддельного хозяину, за которого 800 тысяч отдали, а кот не тот оказался, пишет Денис Грэм. Так еще раз подчеркну. Никто не знает, был кот на самом деле или нет. Были ли те люди, которые приносили какого-то липового кота или нет? Были ли те самые 800 тысяч рублей или нет? Никто не знает. Вообще вот эта информация хоть на 50% соответствует действительности, но всем обсуждают. Блестящая работа, просто все. Да, ну и теперь еще одна тема, которую хотелось бы обсудить с вами, это маркировки. Маркировки на продуктах. ГОСТ на цветовую маркировку продуктов, так называемый светофор, планируется принять уже в октябре. И с октября на продуктах питания пока добровольно должны появиться уже какие-то полосочки, обозначающие степень вредности этого продукта. Не совсем корректная формулировка, но близкая к истине, да? Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров, полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет. Например, 0,7 грамма или более поваренной соли на 100 граммов мясной или рыбной продукции будет свидетельствовать о превышении суточной нормы потребления этого вещества и может быть выделена красной полоской с указанием точного содержания натрия. Зеленый цвет будет обозначать, что в 100 граммах продукта 0,12 соли или менее. Диапазон же между этими значениями, средний уровень содержания соли, то есть желтый цвет светофора. Вот такие продукты уже в октябре могут появиться на полках в российских магазинах. Еще раз подчеркну, пока на добровольной основе. То есть производители продуктов сами должны будут это все как-то публиковать. Ну и вы, наверное, должны на это как-то отреагировать. У меня серьезный вопрос к вам. Я задумался, насколько эти полосочки, например, были бы актуальны для меня. И я прекрасно осознаю, что мне уже, наверное, это неинтересно, потому что для себя там какой-то набор продуктов вредных или полезных, ну, каждый уже сформировал, если говорить о взрослом потребителе. Ну, это, по крайней мере, у меня. То есть я знаю, что если я хочу чуть-чуть там отравиться, я пойду и куплю вот там какие-нибудь чипсы, знаю, что они, ну, точно не добавят пользы, я знаю, что там в них много соли, много вкусовых добавок, поэтому у них очень яркий вкус, но много их есть, это не совсем хорошо для моего организма, но я это знаю. Но сейчас это все будет подсвечено красным, например. Ну и сколь эта информация актуальна для вас? Короткий вопрос. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А мне, знаете, тоже, как вам, это совершенно неинтересно. Мне гораздо было бы интереснее, если бы, знаете, государство бы лучше бы позаботилось, что за хлеб мы едим, почему полно там удобрений и всяких там...
Ну вот, например, если на хлебе будут публиковать те же самые полосочки, вот это уже интереснее?
Не, абсолютно неинтересно. Я знаю, почему? Что у нас хлеб такого качества, что не дай бог. Я, знаете, вообще не понимаю, почему я должна все время интересоваться, что вот эти бесконечные передачи, вот это нельзя есть, и это нельзя есть. Ну зачем мне это? Если это нельзя есть, какого черта, извините за выражение, вообще государство допускает, что это все
происходит? Потому что как только государство запретит, мы тут же взвоем и скажем: государство, верни нам лимонад Буратино, потому что мы привыкли к нему с детства.
А может быть, знаете, дело-то в другом, в том, что если делать более качественную продукцию, она будет дороже стоить, и просто население вдруг увидит, что оно все нищее, босое, и, знаете, не на что, так сказать, не может прокормиться. Поэтому, знаете, качество такое, то, что по дешевке вот можно сделать, вот нам это вот это вот, вот это пойло, вот эту жрачку нам, так сказать, производят, все, чтобы заткнуть нам эти самые рты.
Я понимаю, о чем вы рассказываете, но здесь есть тонкость. Ну, как мне рассказывали технологи с мясокомбинатов, чем приятнее выглядит колбаса, тем, скорее всего, больше в них добавлено всяких добавок с тем, чтобы она выглядела опрятнее. Чем более серая колбаса, тем она как будто бы натуральнее. То есть это делается в том числе для того, чтобы вы покупали, а не только для того, чтобы вас обмануть. Ну, в том смысле, что там подешевле вам что-то подпихнуть. Нет, не всегда. Вот если на сыре будет зеленое, а на сырном продукте красное, на соке 1,97 литра черное, а на 2 литрах белая, тогда, возможно, это будет полезно, пишет Леонид. Ну, вы можете почитать, например, что там на соке. Я не знаю. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, слушаем. Анна, да, добрый вечер.
Здравствуйте. Мне кажется, если государство все будет делать из натуральных продуктов и заставит промышленность делать все из натуральных продуктов, у нас в стране будет дефицит продовольственных товаров. Потому что натуральных продуктов слишком мало выращивают. Я говорю на полном серьезе.
Так.
Вот посмотрите, если масло делаете из того, что у нас дает корова, да? То есть это даже не молоко, это сливки, по большому счету, которые сбиваются. Мы опять будем ходить и говорить: а где масло? В магазинах исчезло сливочное масло. Это будет так.
Возможно, но вас честно предупредят. Вот это значит, зеленой полосочкой у нас обозначается... Нет, масло не может зеленой полосочкой обозначаться, насколько я понимаю. Черт его знает, там с жирами же перебор.
Да, но вот у меня вопрос еще один. Хорошо, если это продукт фасованный, а если это что-то весовое, например, селедка, на ней же на шкуре не обозначено, правда?
Да, но на ценнике может быть обозначено. Красная селедка, соленая.
Так это
жрать нельзя,
а
да.
Не продавец.
Да.
И то это добровольно, я так понимаю.
Да, пока она да, пока да. Пока да. Ну, то есть у вас пока много вопросов. Это была Анна, спасибо. Ну, сейчас выслушаем еще. Да, Алексей, добрый вечер.
Да, Володь, добрый вечер. Фрок.
Да.
Ну, в силу, так сказать, специфики своей работы, часто бываю на пищевых предприятиях. В том числе одно из них такое есть известное, это Мембельдам, Царицыне завод.
Да, да, да.
Вот, ну приехал, так сказать, вот коробки свои, там жду, пока придут, заберут, рядом стоят бочки. На бочках этикетка. А, соковый концентрат, производство Китай. Значит, если мы предположим, что у нас будет вот такая маркировка, то это будет означать, что предприятия, огромные вот эти вот монстры пищевые, они должны вот эту маркировку которая обозначает опасность на продуктах, они должны ее наносить. Вы представляете, какие эти будут убытки они нести?
А я не, вот не факт, не факт. Но вот вы же, Алексей, знаете, вы же, Алексей, знаете, когда приходите в магазин, что если будете брать не свежевыжатый сок, а вот сок в пакете, то это вам гарантирован, скорее всего, концентрат, плюс сахар, и все это разбавленное водой по особой технологии. Но, все, да, ну вы знаете, что...
Но при этом рынок устроен таким образом, что именно этот товар доминирует на рынке, и именно его покупают.
И чипсы тоже знают, что вредные, но их покупают.
Да. Потому что это типы товаров рассчитаны на шарнормасы, так называемые, да. На нас.
Да.
Вот. И они на этом банально наживают и будут наживаться, потому что этот рынок, этот сегмент рынка, и, так сказать, вот эта страта, так сказать, социальная, которая вот, так сказать, ей нарисуют эти красные, так сказать, полоски. Вообще даже полоски надо было другие рисовать, потому что маркетологи-идиоты в живой природе сочетание опасности это черные и желтые цвета вместе. Поэтому то, что они будут рисовать, это, конечно, тоже дурка без всякого учета опыта, так сказать, реалий каких-то. Ну вот. И все равно мы будем это покупать, все равно мы будем это есть, потому что другого просто нет. Ну, и не будет, что самое главное, потому что наживаться больше не на ком, кроме как на лохах, на нас с вами.
Ширная армация, все правильно вы сформулировали.
Да. Именно так.
Спасибо, спасибо. Я быстро запущу голосование, у нас буквально тут минуты три остается. Короткий вопрос. Ну вот будут публиковать там, на этих продуктах красные, желтые, зеленые полосочки. Вы приходите в магазин за соком, который привел в пример сейчас Алексей, и видите, что полосочка на нем красная, ну, потому что там сахара много, слишком там ложка стоит в этом соке из-за сахара, и вы, скорее всего, отвернетесь. Это 134-21-35. Это вас отпугнет, 134-21-35. Да нет, вы и так все знали, поэтому ничего не отпугнет. 134-21-36. Это вас может отпугнуть. 134-21-35. Нет, не отпугнет. 134-21-36. Да и вы и так все знаете. Что? Ну, не вчера родились, не первый год замужем. Натуральные продукты не все хороши. Попробуйте пить молоко из-под коровы и есть одну морковь со своего огорода. От жира молоко, печень жирного молока печень откажет, от морковки пожелтеет. Добавки и консерванты добавляют не только для продажи, еще и из-за ГОСТов, пишет Денис Грэм. Это все ерунда, нужно в упаковках еды Макдональдса, как на сигаретах, печатать фотки ожирения, инфаркта, дальше заворота кишок, жидкого стула, и обязательно их, вот это вот сработает, пишет Тома Терквимада, но при этом ему парирует 339-й, как сигареты со вкусом импотенции. Никого не пугает, пишет 339-й. Никого, конечно, не пугает, но специальные упаковочки, чтобы прятать эти страшные картинки, народ уже тоже отдельно докупает для того, чтобы не так пугаться, судя по всему. Вот и все, да. Я остановлю голосование, подведу итог. Результат. 54% полагают, что вот, например, придут они в магазин, увидят знакомый продукт, на нем красная полосочка. Это их отпугнет. 54% так думают. 46% считают, что они и так все знают, поэтому смысла в этих полосочках уже для них нет. Они и так знают, что там, чем можно питаться регулярно, а чем не стоит. Вот так проголосовала наша аудитория. 54% пугливых, но я думаю, попривыкнут. Все попривыкнут. И все, и дальше будут покупать. Ну, примерно так. Все, сейчас уже будет радиошкола. Это была программа «Отбой». Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие. Про движение даже говорить бессмысленно, потому что 4 балла на дорогах. Ну, то есть все нормально, все хорошо. Все, всем хорошего вечера.